И значительно сократилось. Таким образом, ничего не останется, как закупать гречку на Украине и таким образом еще в большей степени ухудшать экономическую ситуацию в соседней стране. Почему же дорожает гречка? Почему в странах, которые называют себя рыночными, на самом деле применяются командные механизмы управления экономикой, которые напоминают советский Газплан? И только ли в гречке дело? Сегодня в нашей киевской студии редактор программы «Деньги» на канале 1 плюс 1 Александр Дубинский.
Здравствуйте,
Александр.
Здравствуйте.
И редактор интернет-издания «Деньги.ua» Олег Пластовец. Здравствуйте, Олег.
Здравствуйте.
Ну вот давайте все-таки попробуем для начала объяснить слушателям, насколько это частная проблема вообще-то. Потому что власти-то говорят о мировом продовольственном кризисе, подорожании цен. Хотя мы знаем, что, в общем-то, для мира гречка не столь актуальна, сколь для России, Украины и Беларуси. Вероятно, вообще никто, кроме нас, ее... Не ест,
три стороны. Я постоянно, гречки, кстати,
питаюсь. Вы едите гречку?
Я нет.
Я ем. Вот видите, мы у нас партия гречки. Впрочем, вы можете быть сторонником власти, потому что вас не волнует, так сказать, происходящее. И все же, Александр, это частая проблема?
Ну, насколько я знаю, то основное потребление гречки – это Украина, Россия и Белоруссия все-таки. И основные же площади по засеву и сбору этой культуры – это, собственно, эти три страны. Поэтому эта проблема больше наша, нежели европейская. Но для подорожания, в принципе-то, есть и определенные объективные причины. Это снижение количества посевов на 20%. Они снизились в течение прошлого года, было засеяно меньше. А, собственно, но как бы 20% уменьшения количества посевов должны, соответственно, отразиться в 30-40% увеличении цены. А мы же видим 3-4-кратное увеличение цены. Ну, это как бы классическая украинская ситуация с продовольствием, когда в межсезонье, когда нет свежего урожая, трейдеры, которые закупили этот товар у селян оптом и держат его на своих складах, получают возможность манипулировать ценой. Ну, собственно, они это и делают.
Вот скажите, Олег, в принципе, ведь украинские власти все время говорят о том, что Украина – это такая вот житница и кормилица Европы, что у нее огромная продовольственная перспектива. А, в принципе, продовольственная перспектива, так или иначе, даже если вообще воспринимается такого рода заявление всерьез, она связана с разумной как бы продовольственной политикой, как таковой. Да? Да. А почему этой продовольственной политики тогда, в принципе, нету?
Ну, начнем, наверное, с двух моментов. Первое, Украина давным-давно не является житницей.
Хоть является здравницей.
И даже здравницей. Наши аграрии, и точнее наше сельское хозяйство давным-давно застряло на уровне каменного века, то есть и там ни о какой житнице речи быть не может. Что касается применения неких санкций, некого ручного регулирования, но, простите, наши власти просто по-другому не умеют. Да, мы все вышли из советов, из совка, простите уж за грубость. И, ну, мы привыкли к этому ручному управлению и никак другому, да, то есть, если мы вспомним правительство Юлии Владимировны, оно точно так же было склонно к ручному управлению.
А, смотрите, это как бы факт, у нас, ну, такой механизм, люди, которые просто у руля, они вот выросли в такой системе, когда легче было прикрутить гаечку и как бы и не пустить водичку или что-то еще в нужное русло. Но все-таки вот они уже многому научились, и вот у меня есть такое вот твердое убеждение или ощущение, что вот эти все манипуляции с ценами, они призваны только поставлены ради одной цели, для того, чтобы заработать. Заработать определенные деньги на определенных людях. То есть, ну, грубо говоря, на нас с вами. Ну, то есть, вот, ну, в моем понимании, очень странно, что вот настолько сильно, настолько ну, 400% роста цены на сельскохозяйственную культуру, которую легко можно заменить. Да, вот если зайти в магазин, то рис как стоил, там, грубо говоря, 7-9 рублей за килограмм, хороший, он так и стоит. А гречка при этом стоит 30. Да, почему? Ну, люди могут просто так переключиться на рис и спокойно его есть, да, причем при цене 14, 15, 16 это происходит, да, то есть нет колоссального спроса, нет ажиотажа, это ни хлеб и ни молоко. Соответственно, это надувание цены искусственно, поэтому, ну, наверное, стоит поискать причину, кому это выгодно и кто на этом сейчас заработает. Вот, ну, вот по-моему, вот эти все игры с тем, что завозим китайскую гречку, они вот к этому и ведут, да, сделать цены таковыми, чтобы... Они скакнули вверх, потом привезти дешевое китайское, доложить свою дельту туда, продать ее и получить хорошую прибыль. Вот, собственно, все эти игры.
Ну, как выяснилось, в Китае пока не сезон для гречки, и корабли из Китая нам в ближайшее время не светят. Ну, да.
Да.
Я просто хотел бы действительно, может быть, проблема гречки действительно, наверное, она многогранная, там три или четыре грани. Первое, это, наверное, скорее всего, все-таки ментальность украинцев, которые при каждом упоминании о дефиците бегут закупаться.
Бегут, у меня моей коллеге подарил поклонник, скажем так, 2 килограмма гречки, да, на День Святого Валентина. Слушайте, замечательный подарок. Такого никогда не видел, да. Знаете, женщины-красавицы приносят букет цветов и 2 килограмма гречки. Это напомнило мне вообще счастливые советские годы.
Романтичный, надежный мужчина.
Да. Да. Вторая грань, это вот то, о чем упомянул Александр, это жадность украинских продавцов и перепродавцов, поскольку, ну, вот Александр отметил о том, что действительно сокращались посевы гречки, но так или иначе, по данным МИНПК, за прошлый год мы собрали 148 тысяч тонн, а внутреннее потребление составляет 140. То есть де-факто мы видим, что дефицита нет. Третья грань, да, третий фактор, это то, что мы видим, это неуклюжесть действий властей, да, попытка нажать на какую-то кнопочку, применить какие-то рычаги, запереть все это, тем самым, наоборот, подогрев цену, взвинтив цену, да. И четвертый фактор, о котором я, наверное, тоже упомянул, это то, о том, что наше сельское хозяйство, ну и вообще все, включая и плюс еще к этому репродуктовый ритейл, они находятся, ну, в крайне таком зачаточном состоянии, что не позволяет делать, соблюдать нормальные цены.
Ну и фактически есть еще определенные компании, которые являются монополистами на аграрном рынке по, ну, грубо говоря, мы же все знаем, что самое важное не посеять и собрать, а сохранить в межсезонье. Да, вот у нас есть несколько компаний, которые контролируют самые большие объемы складских помещений и переработку сельскохозяйственной продукции. Я не знаю, интересно ли российским слушателям знать их название, но вот если говорить о спекуляции, то самый большой интерес в этих спекуляциях прослеживается именно у этих компаний, потому что у них огромные запасы, они брали эти запасы, делали по 7, 8, 9, 10 максимум перед наступлением зимы, сейчас имеют возможность продать даже по 14, то, что вот Азаров там дал указание продавать не дороже 14 гривен за килограмм, ну, колоссальная прибыль, да, двухкратная. И причем, если эта цена завтра начнет действовать, там, 16-17, да, то люди будут покупать. После скачка к 30-40 разметут эти запасы, ну, и как бы люди заработают хорошие деньги. Поделятся с кем нужно, если будем ждать следующего сезона и следующих заработков.
Напомню, что сегодня в «Час пресса» участвует, в программе «Час пресса» участвует журналист Александр Дубинский, Олег Пластовец, ведет эту программу Виталий Портников. Александр, вот как, когда говорите о том, что кто-то хочет заработать, но тут же есть еще такая политическая составляющая, вот это вот стремление заработать, оно так или иначе очень негативно сказывается на уровне поддержки власти и вообще на ее репутации, потому что власть могут критиковать не только там представители оппозиции, а самые обычные люди, которые, в принципе, от власти требуют, те, кто вообще не политизирован, вообще не смотрит там телепрограммы, интересуется там коррупцией или там арестами оппозиционеров, те, кто от власти требует только одного, дешевых продуктов и социальных гарантий. Это, кстати говоря, для нынешней власти, для власти партии регионов, это основной электорат, у него другого вообще нет. И вот когда правительство допускает такого рода вещи, то оно таким образом фактически себя хоронит. Тут возникает вопрос, почему оно не может предвидеть таких вещей и понимает ли оно последствия происходящего для себя.
Ну, во-первых, планирование никогда не было сильным коньком нашего правительства, и в частности Николая Яновича. Да, у него ручное управление бюджетами, ручное управление финансами, ручное управление всем, к чему он имеет отношение, к налогам и так далее. В этом же можно, если там развивать теорию заговора, в этом же можно видеть и заговор против самого Николая Яновича. То есть человек достаточно известен, достаточно прогнозируем и понятен, и, собственно, ну, даже вот все мы, вот коллеги с Олегом, да, мы понимаем, что вот если будут происходить какие-то дефициты, то как он будет на это реагировать? Запрещать, устанавливать максимальные торговые наценки, всех ругать, бить по рукам и так далее и тому подобное. Ну, собственно, если человек, грамотные люди против него играют, и мы знаем, что в партии регионов есть как минимум две кандидатуры, которые хотели бы занять премьерское кресло, это вице-премьер Андрей Клюев и вице-премьер по Евро-2012 Борис Колесников, соответственно, в их интересах точно так же раздувать эту ситуацию и как бы толкать господина Азарова на какие-то такие действия и ошибки.
Ну, по поводу, я просто еще добавлю Александра, по поводу ошибочных действий, я удивлен, что мы еще не вспоминаем активно зерновой кризис, который случился несколько лет тому назад, и где благодаря Миколу Яновичу Азарову в наших закромах сгнило достаточно много зерна. Ситуация была примерно такая же. То есть там как раз тоже из-за проблем с урожаем, тоже из-за проблем с площадями, где можно хранить это зерно, возник дефицит, и таким образом мы пытались каким-то образом с ним бороться. Что касается предвидения, да, то я думаю, что тут, наверное, стоит отметить и тот фактор, что вот наше правительство, оно не только слабо в прогнозировании, оно вообще слабо понимает вообще ту ситуацию, в которой живет страна, если честно, да. Потому что вот я не знаю, почему наши чиновники решили, что гречка это все, и нужно с ней вот либо с ней, либо с ценами на нее начать
потому
бороться.
Потому что это пропагандистский фактор.
Безусловно, да. То есть это как бы там легко создать видимость работы, да. О, мы боремся с гречкой. Никто на самом деле не говорит о том, что там нужно создавать условия для аграриев, нужно создавать нормальные условия для ритейла и т.д. и т.п. Они просто не видят проблем на самом деле в глубине.
Ну, да. Если коснуться вот просто темы хлебной, она очень как бы показательна и очень хорошо иллюстрирует процессы, которые происходят. Зерновой кризис – это, в принципе, не проблема двухлетней давности, но он, в принципе, и сейчас был. Вот мы видели о том, что в связи с неурожаем в России были введены квоты на экспорт, да, активно селян зажимали, не давали им продавать, ну, грубо говоря, крупным торговцам не давали продавать
просто зерно. Просто эта тема не получила ажиотажа, потому что пока цены на хлеб не растут.
Да, но они как бы регулируемы государством, да, как основополагающая основа инфляции. Но суть не в этом. Государство сделало очень простую вещь. Оно выделило огромные деньги для покупки зерна у селян, которые не имеют права продавать. Вот селян и торговцев, которые не имеют права экспортировать, в аграрный фонд. 4,5, по-моему, миллиарда гривен. При этом вот сейчас оказалось, что компания, которая для аграрного фонда делает эти закупки, хлебинвестбуд, так называемый, 49% в этой компании частного капитала. И эта же компания получит право на, собственно, крупнейшие квоты на экспорт этого зерна. То есть то зерно, которое в аграрном фонде, ну, со временем это называется освежение, но там запасы есть, они когда освежаются, они их продают и закупают новые. Продажа осуществляется либо на внутренний рынок, либо на экспорт. Вот эта продажа будет осуществляться на экспорт. Грубо говоря, что сделано? У селян скупили по дешевой цене зерно якобы в закрома родины. Потом из этих закромов родины частная компания по завышенным, ну, грубо говоря, по рыночным ценам продала это зерно за рубеж. Вот сейчас, если взять цену на франкфуртской бирже и в Украине на тонну зерна, то разница будет около 1000 гривен, которые 51% из которых достанутся государству, и 49% поделят частные компании, ну, которые явно близки к власти. Точно такая же ситуация с гречкой, мне кажется.
Ну, ведь на самом деле, вот когда вы говорите там о заговоре против Азарова и так далее, я очень живо вспоминаю, там, не знаю, 90-х, начало, конец 80-х, начало 90-х годов, и вот представитель Совета Министров СССР Николай Иванович Рыжков, совершенно тоже очень такого крупного хозяйственника, тогда он пользовался такой же репутацией крупного хозяйственника, как сейчас Николай Азаров пользуется репутацией крупного хозяйственника на Украине, но он, на самом деле там Рыжков был действительно крупным хозяйником, членом политбюро, там, человек, который руководил Газпланом, огромный опыт, руководил огромным заводом там, десятилетиями перед этим. Но экономика советская уже начинала видоизменяться просто на глазах. Тот каркас, который существовал, он просто рушился. И премьер-министр он руководил так, как умел. Ну, у него были блестящие навыки такого руководства, и он не знал, что с этими навыками делать. И многие тоже думали, что это против него заговор, потому что вот самый разумный способ его убрать – это где-то там дефициты провоцировать. В Москве уже тогда очереди за хлебом начинались понемногу, уже не хватало основных продуктов питания даже в городах, так сказать, первой категории, так называемой. Ну и в конце концов, действительно, Николай Иванович с инфарктом увезли со съезда народных депутатов СССР. А Советский Союз развалился где-то через несколько месяцев после этого, потому что никто не там его не было уже потом. Павловская реформа денежная, был уже просто крах вообще всего. Ну и потом мы с ним убедили, что никто... Николай Иванович до сих пор считает, что это против него был заговор. Я читал его мемуары. Он совершенно убежден, что вот не давали ему работать. А ведь на самом-то деле мы же можем, в принципе, говорить о том, об исчерпанности нынешней экономической структуры, по большому счету.
И модели.
И модели, да. Модели управления экономикой. Она также перестала действовать, возможно, перестала работать, как в свое время там... 20 лет назад перестала работать советская модель.
Давайте тогда еще глубже погрузимся. А модель-то сама была? Или это жабьи лапки, которым подключены электроды, и они хаотично двигаются с подачей напряжения, да, без центра никакого управления?
Ну, жабье дело не хаотично, а в направлении Монако и Швейцарии. Это у них есть направление движения этих жабьих лапок, да.
Ну, тут, по сути дела, можно действительно согласиться с Александром и сказать, что там... Ведь, по сути дела, тот аграрный рынок, который... нам остался от Советского Союза, он же ведь практически не изменился. Ну, практически не изменился. Ну да, там пересели, может быть, зернотрейдеры с Волк на Lexus, но по сути дела нет. А резюмируя вопрос по поводу заговора, то есть, ну, наверное, действительно не стоит объяснять злым умыслом то, что легко объясняется глупостью наших чиновников.
Ну, опять же, я вот не считаю глупыми, если честно, потому что, ну, люди глупые не могут добиваться таких вершин и таких заработков, да? Ну, они умы, ну, мы...
Другу, говорим, может быть, не стратегически умный, да, человек, да, а, условно, да, говоря, шахматист не обязан, да, быть профессором физики.
Но люди ловкие, хитрые и свои цели умеют добиваться, да? То есть, ну, вот, если взглянуть на ситуацию со стороны земельного рынка, да, мы все знаем, что 1 января 2012 года планируется снять мораторий на продажу сельхозземель.
Очередной раз.
В очередной раз, но, скорее всего, если МВФ будет продолжать оставаться нашим кредитором, он будет продолжать оставаться, то этот мораторий будет снять. И это, в принципе, выгодно власти. То есть, что сейчас мы видим вот по зерну, то, что мы обсудили, да, сейчас по гречке, а я думаю, что будут вопросы и с другими культурами, селянину, крестьянину невыгодно возделывать землю и собирать с нее урожай в таком формате. Он не может, он собрав урожай, вложив деньги, потратився на технику, потратившись на уборку, он не может его продать с, ну, какой-то нормальной, вменяемой рентабельностью. Да, он должен либо работать в ноль, либо еще работать в убыток, да, с учетом взяток, поборов и так далее и тому подобное, налогового произвола. Какой у него есть выход? У него есть только один выход. Эту землю отдать тому, кто может. Передать свой пай в аренду. Да? Вот, ну, как бы вот эта вся ситуация, вот, на мой взгляд, ведется к тому, что вот такими вот вещами стимулируют людей, которые занимаются сельским хозяйством, мелких фермеров и собственников, передать свои паи крупным собственникам. Да? И к 2012 году уже сформируются нормальные земельные наделы, и тогда их можно будет либо выкупать, если они арендуются на 40-49 лет, ну, либо использовать их для развития сельского хозяйства. У нас, я напомню, крупнейшие арендаторы земельных паев Сергей Леонидович Тегибко, вице-премьер по социальной реформе, господин Бойко Владимир, который владел заводом ММК Ильича, одним из крупнейших металлургических предприятий в Украине, господин Колесников, у него прекрасный животноводческий и растлинный бизнес.
Растениеводство. Да, растениеводческий. Да.
То есть Виталий Гайдук, который является одним из крупнейших и богатейших человек, людей в Украине. Много людей богатых занимаются этой темой. Господин Янукович собирается создать земельный банк на основании государственного Родовид банка, на которому имеет отношение, по слухам, его ближайший соратник Юрий Иванющенко, которого называют в народе Янакиевским. Контроль над этим банком, да, и проводить все сделки с землей через этот банк. Ну, то есть, тенденция определенная все-таки прослеживается.
Я думаю, что тогда нужно отметить, что ситуация не только с Советского Союза не поменялась, а вообще еще и с крепостного права она не изменилась.
Это будет правильно. Да, это будет правильно.
Ну, все-таки, как с крепостного права она изменилась тогда, когда крестьяне получили в 1953-м. В 1953 году, да, наверное, в 1954-м, но при Георгии Маленкове, естественно, получили паспорта и возможность покидать.
Это единственное, что они получили.
Да, ну, это серьезное изменение, да. Ну, вот, опять-таки, насколько это, так сказать, изменило структуру села, мы знаем. Опять, и постсоветская власть понимает, что село, в общем-то, естественным образом пустеет, она же тоже ничего не сделала для того, чтобы людей оставлять работать на селе, для того, чтобы создавать им привлекательные условия, хотя постоянно говорится, что это... Совершенно за людьми, которые вообще действительно ездят в село только на майбахах, на дачу, что это замечательное место для жизни.
Да.
Вот, поэтому тут есть социальный вопрос, который, кстати говоря, тоже не решен ее. Но, насколько я понимаю, ведь вот гречку-то ее сеет в России или на Украине, ее же сеет на самом деле, прежде всего, там для нужд пасек, даже не для хозяйственного производства, но тоже должны сказать.
Ну, это комплексный продукт.
Да. Вот, поэтому сказать, что здесь были какие-то планы посева гречихи, тоже нельзя, вот такие вот конкретные, чтобы людей прокормить. Просто всегда казалось, что той гречки, которую высевают для пчел, хватает и для людей. А теперь оказывается, что люди-то тоже вообще являются важной частью, так сказать, агрополитики в стране.
Да, я просто хотел бы еще упомянуть по поводу, там еще Александр говорил о том, что сокращаются планомерно посевы этой гречки, они уже сокращаются не один год, они уже 3 или 4 года. И основная причина, потому что гречка до последнего времени была крайне нерентабельна за счет своей низкой цены.
Ну, естественно, потому что гораздо выгоднее садить рапс, высаживать рапс. Вот это ведь все на Украине сокращается под разговоры о ее выдающихся производственных возможностях. Все посевные площади отдаются под рапс, потому что это очень прибыльное, хотя и недолговременно прибыльное.
Да, но... это хорошая аренда. Но, правда, это очень сильно истощает землю, эта культура.
Да, я об этом и говорю. Те люди, которые относятся к промышленности вот так, как поработал на этом металлургическом заводе, пока он не загнулся и бросил, не надо его модернизировать, они такой, вот вы назвали их фамилию, они, вероятно, также и к земле относятся.
Ну, скорее всего. Да.
Это ведь, а почему этот вопрос? Уже, вероятно, общеэкономическая проблема, вообще отношение к будущему... вот всего этого экономического
комплекса. Мы можем опять же вернуться к истокам, да? Как можно относиться по-другому к средствам производства, если ты не уверен в том, что эти средства производства завтра у тебя не заберут? Безусловно, и да. Ты не уверен, и даже более того, если еще глубже посмотреть на проблему, ты не уверен в законности методов, которые ты эти средства производства получил. То есть ты априори изначально управляешь или владеешь чем-то, что получил, наверное, незаконно. И, наверное, у других людей тоже есть претензии забрать незаконное и забрать себе. Да, то есть, как бы, и поэтому, соответственно, у тебя есть либо А, вариант подбороться и продать, либо истощить и тоже продать, или убежать. Собственно, все, оно так и развивается.
Что самое интересное, это касается и мелкого и среднего бизнеса в том числе. То есть, если крупный бизнес озабочен тем, что завтра он может быть в опале, да, не знаю, посажен, расстрелян и там и прочее, 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 то мелкий бизнес просто озадачен выживанием там, словно говоря, завтра у него могут забрать
ларек.
Завтра у него могут забрать ларек, завтра может прийти налоговый и т.д. и т.п. Да, и так они объясняют, там, не знаю, как это называется, три конца, да, там три свои процента, которые на самом деле оказываются тремястами.
И вот мы, кстати, сейчас как раз получили сообщение, что уже новые поправки к налоговому кодексу появились правительственные. Мы тут обсуждали в этой студии налоговый Майдан много раз и говорили там о победе украинских предпринимателей, а эти поправки в налоговый кодекс, они, в общем-то, уничтожают предпринимательство в очередной раз.
Ну вот я, кстати, посетил налоговую недавно, и там огромные очереди.
Вот расскажите, почему во второй части программы. Напомню, что мы беседуем в программе «Час прессы» с редактором программы «Деньги» на канале 1+1 Александром Дубинским и редактором интернет-издания «Деньги.ua» Олегом Пластовцом. Ведет эту программу Виталий Портников. А сегодня в 19 часов после новостей Виктор Резенков беседует с писателем Александром Рубашкиным и доктором исторических наук профессором Вододленом Измозиком о том, как изменил Россию доклад Никиты Хрущева о культе личности Иосифа Сталина. Эта программа посвящена 55-летию 20-го съезда КПСС.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13:30. Коротко о главных новостях. По делу о так называемом крышевании горного бизнеса в Подмосковье задержаны 6 человек, из них 3 сотрудники УВД. При обысках изъяты документы, подтверждающие связь прокурорских работников с группировкой, занимавшейся незаконной организацией азартных игр, сообщил представитель Следственного комитета Владимир Маркин. В Бурятии 3 человека госпитализированы с отравлением угарным газом в результате пожара в доме престарелых в селе Бичура. На Киевском вокзале Москвы задержаны 4 жителей Чечни, подозреваемых в подготовке теракта. Суд в Новосибирске продлил до конца апреля срок ареста вице-мэра города Александра Солодкина, обвиняемого в создании преступного сообщества. В Краснодарском крае новым начальником Главного управления внутренних дел назначен генерал-майор милиции Владимир Веневский. Прежний глава краевого ГУВД Сергей Кучерук был снят с должности после трагедии в станице Кучевская, где были жестоко убиты 12 человек. Президент России Дмитрий Медведев внес в Госдуму проект закона, ужесточающий наказание за взяточничество. Министр иностранных дел России Сергей Лавров начинает визит в Италию. В ливийском городе Бенгази в столкновениях демонстрантов с полицейскими ранены около 10 человек. Сообщается, что причиной протеста стал арест правозащитника, известного критическими высказываниями в адрес правительства. В Мексике в результате нападения погиб сотрудник миграционной службы США. Его коллега получил ранение. Швеция в четверг снимает гриф «Секретность» дипломатических материалов, касающихся распада Советского Союза в 1991 году. Соединенные Штаты выделят в этом году 25 миллионов долларов на помощь пользователям интернета, на которых оказывают давление авторитарные режимы. Вы слушали краткий выпуск новостей.
Час прессы программы «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Наши гости сегодня редактор программы «Деньги» на телевизионном канале 1+1 Александр Дубинский и редактор интернет-издания «Деньги.ua» Олег Пластовец. Мы обсуждаем то, почему с прилавка украинских магазинов исчезает подорожавшая гречка. 8 800 222 12. Это телефон прямого эфира для наших российских слушателей, у которых гречка еще есть в магазинах, но не такая и дешевая. А 490-29-05 – это киевский телефон для наших украинских радиослушателей, у которых гречки уже как-то нет, подорожавшие. Так что вот, звоните и сообщайте, сколько вам удалось достать. Это всегда была чудесная тема для разговоров, так сказать, на советских кухнях. И даже в какой-то мере ностальгически приятно, что мы теперь можем хоть на какое-то время. У нас есть власти, которые позволяют возвратиться к такой вот, к молодости. Вот. Достали гречку. У нас уже есть первый звонок. Здравствуйте. Здравствуйте, Павел. У вас есть гречка?
Здравствуйте, Виталий.
Здравствуйте.
У меня есть гречка еще по старой цене. Она лежит там 4 килограмма.
Вот видите, 4 килограмма. Да, вот понятно.
Нет, это той старый, когда она еще была там 13 рублей. Не
помню. А сейчас сколько гречка в Москве?
А сейчас я не смотрю, но, по-моему, до 120 где-то доходит.
Ну, вы слушайте, это да. Уже слишком. Ну, тоже за 120 рублей, даже золотая гречка.
А, ну вот она, да, спокойно лежит. Ну, правда, ее не хватает, но она лежит, пожалуйста. Ну, это ужасно, конечно, они сделают. Был 20, стало 120. Я хотел сказать, понимаете, Горбачев наделал очень много ошибок, хотя лично я ему благодарен, ну, хотя бы за то, что мой сын получил возможность уехать в Израиль, жить, учиться, там, это работать и так далее. Без этого никак. Но он сделал столько много ошибок, понимаете, нельзя быть немножко беременным. Нужно или быть беременным, или не быть беременным. Понимаете, нельзя пустить чуть-чуть социализма и чуть-чуть капитализма. Поэтому что произошло-то, в общем-то? Первые кооператоры, чем они занялись? Они стали изымать из продажи товары обыкновенные, да, и выносить их за границу торговать. Они приезжали на заводы, скупали холодильники, телевизоры и так далее. И потом пошло только. Ничего специально никто ничего не делал, там Рыжков бедный никто там не душил. Понимаете, то есть разрешили кооперацию, и в то же время, значит, ничего для этого не... А у людей нужен был первичный капитал. Вот они стали скупать. Слушаю вас дальше.
Да-да, понятная идея.
Ну, это просто вам видно, не, ну, это же понятно.
Да, я понял, да, это ведь это просто касается, это характеристика 90-х, но она касается и нынешнего времени. Здесь тоже на Украине есть определенное количество социализма, когда считают, что с одной стороны надо сохранять все социальные гарантии, хотя государство нет денег, а с другой стороны вот происходит с экономикой то, что происходит.
Это даже не сохранение социальных гарантий, это отсутствие умения управлять капиталистической экономикой при декларировании капиталистических ценностей. Да? То есть бизнесмены работают по капиталистическим законам, а правительство по социалистическим. И друг друга не понимают.
Анатолий Сергеевич, Москва. Здравствуйте, Анатолий Сергеевич.
Добрый день.
А у вас сколько килограммов гречки есть?
Ну, я думаю, что у меня... 1,5, но уже по новым ценам, по 80.
По 80, да. Ну вот, видите, мы, по крайней мере, устанавливаем да. цену гречки.
Дело в том, что, дурной пример заразительный. Эта игра в повышение цены, она же у нас, например, проводилась не один раз. Вот несколько люди забывают, несколько лет тому назад с солью также. Но попробовали... понравилось, стали действовать дальше так же. Украинцы, я думаю, берут пример просто с нынешних наших хищников. Вот. А ничего же не производят, а стараются паразитировать на прошлом и использовать выгодный момент, пока еще можно что-то там продать. Поля пустые. Я помню, в детстве, в 50-х годах, даже под Москвой гречка росла. Вот. И дешево была. В общем-то, поэтому просто от нежелания, от неумения. Больше от нежелания, конечно. Спасибо.
Вот вы, кстати, смотрите, Олег, что это вот как Васила украинских средств массовой информации. В России гречка действительно выросла в цене, ну, трикратно, даже четырехкратно. И вот наши слушатели это подтверждают. Но там это не стало политической проблемой, потому что там об этом всерьез не говорили с точки зрения критики власти. Там сама власть ругала нерадивых... там, я не знаю, трейдеров, закупщиков и так далее, и так далее, и вся в белом остается, а цены все такие же высокие. На Украине приходится власти все-таки принимать какие-то меры, хотя бы делать вид, что она принимает меры, потому что она находится под прессом давления общественного мнения.
Да, я согласен. Ну, тут меня, честно говоря, до сих пор я не перестаю удивляться двум вещам. Первое, это действительно, я не могу понять людей, которые вот упорно продолжают покупать гречку, хотя уже ее можно заменить красной икрой, ну, ей-богу, даже питательной выходит.
Что, вы по цене?
Ну, наверное, да. Ну, почти. Там пропорции, конечно, весовые не такие выходят, но по цене может быть. А второе, это то,
что... люди любят гречку, я не знаю.
Да, я страдаю.
Да, я не знаю, я ем гречку как. каждое утро почти. Мне тяжело было бы без гречки.
Странно.
Но вот тем не менее, да. Красную икру я не столь в ней нуждаюсь.
Вот. А второй момент это то, что действительно правильно заметил наш последний звонивший слушатель. Наши страны действительно, и особенно наши власти, Россия и Украина, очень похожи в целом по своим действиям. Ну, они просто из одного инкубатора, это правда.
Тимур из Брянска. Здравствуйте, Тимур.
Добрый день.
А вы, кстати, знаете, сколько гречка стоит в Брянске, если у вас вообще есть гречка?
125 рублей.
125 рублей килограмм. А у вас есть?
Да, именно в красивой упаковке, а для крестьян по 98 рублей.
А, ну так, крестьяне же бедные, понятно, им 98 рублей самый раз, да, конечно.
И, кстати говоря, вот Сумская область рядом Украины, но я не знаю, где у вас нету, в Сумах есть дешевле, чем в Брянске она.
Ну, дешевле, да, потому что у нас вообще дешевле, чем в России, но подождите, но подождите немножко, да. Да, пожалуйста.
Гречка стала политически в России гораздо раньше, чем на Украине. У нас как раз именно прикрывая гречкой, дали повысить цены на картофель. Гречка, да, хорошо, его едят, но его гораздо меньше. А вот картошка у нас, где росло все время, сейчас уже под 70 рублей стоит, понимаете? И все губернаторы, все кидаются, как бы недооценно на гречку поднимают. Об этом докладывают выше и выше. Телевидение говорит про те продукты, которые на самом деле без них не обойтись русскому или простому российскому человеку. О них вообще не говорят. А это картошка, уже 70 рублей она у нас стоит. Спасибо вам большое.
На это, кстати говоря, то, что рассказывает радиослушатель, это то, что ждет украинцев. Украинцы просто не понимают, что вслед за повышением цены на гречку, которая действительно, вот, вы считаете, что ее можно заменить красной икрой, ха-ха-ха, а картошку красной икрой не заменишь. Картофель – это такая вещь. Сейчас ведь уже Украина собирается закупать масло у Белоруссии сливочное. Да. Это вообще удивительная совершенно история.
Виталий, но мы не первый год закупаем картофель в Египте. А это не удивительно?
Ну, сейчас, ну, удивительно, конечно, но... В Египте закупаем картофель?
Да.
А зачем?
Там лучше, там дешевле.
Ну, может быть, там просто цена. А как же Украина тогда собирается кормить весь мир и Европу своим продовольствием вообще?
Ну, это, наверное, надо спросить у чиновников, которые собираются действительно кормить. Ну,
слушайте, не только чиновники. Сюда приходили представители оппозиционных различных этих фракций. Говорили, что вот главным, так сказать, лозунгом один из бывших претендентов на пост президента, даже не буду говорить его фамилию, что он не обнародует это пока что как свою главную политическую программу, будет превращение Украины в продовольственный такой корабль.
Ну, да, но только...
Я не понимаю, вот, честно говоря.
После глобального потепления, когда у нас климат где-то примерно будет такой, как в Турции, и можно будет собирать 3 урожая хотя бы в год, это более-менее реально. Ну, с одним урожаем в год, сезонностью, массовые запасы культур, которые хранятся долго, да, но, к сожалению, без вариантов.
Анатолий, здравствуйте.
Здравствуйте.
А у вас есть сколько гречка? У вас просто вы сегодня к себе будете сообщать, сколько у кого. У вас есть гречка?
Алло, вы
да,
слушаете?
Да, слушаю. Но вы должны сказать, сколько у вас есть гречки и по какой цене.
Что, сколько?
Сколько у вас гречки есть дома и по какой цене?
А, дома? Ну, дома у меня есть килограмма 4 гречки. Значит, уважаемые, я вам хочу что сказать по поводу цены на гречку, на картошку. Вы помните 89-й год?
Ну, это как кто? Я еще да, вот молодые люди вот нет.
Вот 89-е, 90-е годы. Тогда же искусственно были изъяты все продукты с прилавка и все товары. Ну, был так своего рода локаут объявлен советской власти. Потом, чтобы на этом контрасте показать, какие капиталисты богатые и умелые. Вот сейчас примерно та же диверсия проходит.
Подождите, одну секундочку, Анатолий, а вы помните 64-й год?
А?
Вы 64-й год помните?
Конечно.
Помните, как тогда были изъяты продукты из магазинов? Накануне свержения Никиты Сергеевича. Но советская власть же не рухнула.
Когда волюнтаризм был у власти, вы знаете, что волюнтаризм, он всегда... Хорош.
Нет, я вам другое
как
говорю.
Как Ельцин, так и при Хрущеве.
Ведь советская власть же не рухнула. Ну, подождите. Ну, ведь не рухнула же советская власть. Почему она рухнула в 91-м?
Да она не рухнула, ее искусственно обвалили. А этот разговор, вот то, что вы ведете сейчас вот между собой, это кухонный разговор, знаете. Вот я сколько вас слушаю, Бортников. И не только вас.
Я не Бортников. Что... Бортников – это директор Федеральной службы безопасности. Вы бы его так просто не послушали.
А, ну да, да.
Да, да, вот, хорошо, да, конечно, да. Вот
сколько слушаю вас. Вы в основном все ведете кухонный разговор. Такой, знаете, примитивно понятный обывателю.
А как же по-другому? Так мы же с вами разговариваем. Анатолий, все мы обыватели, разговариваем с обывателями. Это же неплохо. Это же не Академия наук, чтобы говорить какими-то научными...
Ну, понятное дело, вот. Надо же все-таки не на дураков рассчитывать, а вы на дураков.
А вы скажите, что, не... А вы скажите, что не так.
Вы даете себя за самых умных.
А вы скажите, что не так, Анатолий.
Удивительная публика у вас подобралась. Вообще ловкие языкастые журналюги на вашей станции, но постоянно занимаетесь очковтирательством и... Ну,
и детерминизмом.
Людей.
Да, ну то я понял, ну вот. Ну, по крайней мере, да? Да, я понял. Это то же самое, всего, я же об этом.
Будьте здоровы.
Спасибо, и вы будьте здоровы.
Это вредите нашему обществу.
Так у вас, скажите,
украинскому тоже.
Скажите, за сколько покупали гречку?
Ой, я не покупал, но тут жена покупала. По-моему, рублей 80.
Ну вот видите, вы говорите, что мы вредим. Кто вредит обществу, Анатолий?
А вредит обществу кто? Я же вам сказал, локаут своего рода.
И сейчас вот вечный локаут.
Вся торговля, это первый катализатор. С помощью торговли можно все держать в руках. С помощью товаров, продажи, покупки. Все держать в руках.
Ну, скажите, скажите мне правду только. Вот вы же жили в Москве до 89-го года. Вы же москвич? Вы москвич?
Я москвич, я из Москвы.
Вы москвич. В Москве гречка была?
Была.
А в Брянске, откуда звонил наш предыдущий слушатель, гречка была?
Ну, в Брянске сеют, понимаете?
Да,
Брянск
вот...
это гречка сеющая страна.
А там была гречка, как вы думаете?
Конечно, была.
Конечно, была. А в Новосибирске гречка была?
А вот в Новосибирске там проблемы.
Там проблемы, вот.
Хотя в Новосибирске да, а в Верхоянске нет.
Да вот видите.
В Иркутске нет.
А кто же-то устраивал такой локаут, если в Верхоянске нет и в Иркутске нет? А я вам скажу, и в Киеве не было гречки.
Ну, знаете, территорию. Вы знаете расстояние от Новосибирска до Верхоянска до Якутска? И дороги, знаете какие?
Ну, видите, вот мы с вами поговорили.
Это вам не Канада и не Швеция, где... Можно пешком дойти. Нет, конечно.
В Канаде пешком? Ну, я хотел бы, чтобы вы погуляли по Канаде.
Тоже да. Большие расстояния.
И всюду все есть. Вот. А? Всюду все есть. В Канаде всюду все есть.
Да,
а все в русских есть, магазинах даже всех, есть гречка.
Все есть не для всех.
Если бы для всех. Если бы я сейчас...
Не для всех, дорогой.
Спасибо.
В Канаде
Если бы ему сейчас...
Генно зараженная продукция есть для всех, да.
Анатолий.
А нормальный...
Анатолий, спасибо. Если бы мы с вами сейчас разговаривали, я хочу сказать вам, что я спрашивал у слушателей американских, которые живут на Бруклине, у них в русских магазинах там есть гречка. Просто другие больше никому не нужна. Но это замечательная, я считаю, беседа, потому что вот мы получили весь исторический экскурс вообще истории этой крупы, хоть мы, так сказать, люди, по мнению Анатолия, примитивные, но он все нам сам рассказал. В общем-то.
Да, он, кстати, еще показатель того, что на самом деле наши слушатели, как, ну, собственно, как и большинство украинцев, да, они слабо себе представляют то, что сейчас происходит у наших соседей, но вот не том, который с востока, да, а там, который на западе. И не секрет, что там, например, в магазинах Кракова цены на продукты уже дешевле. И я думаю, что нам как бы сейчас нужно говорить не столько о гречке, да, хотя гречка это тоже показатель, а в целом, да. Я не так давно, собственно, был в Польше, и, извините, скупиться в супермаркете там теперь дешевле, чем в Украине.
Чем в Украине, да, это правда. И, кстати говоря, помню это все в развитии. Вот когда наш уважаемый слушатель рассказывал про локаут, который объявили советской власти, я был тоже в Польше, там было первое, вот, было результаты реформы. Там я был глубоко поражен тем, что там все продукты, которые были, они были импортные, французские, немецкие. И все это было страшно дорого. Даже не только с моей точки зрения, человека, приехавшего из Москвы, а с точки зрения вообще самих поляков. А потом же все эти продукты исчезли. Они полностью были заменены, ну, за исключением каких-то там деликатесов особых, которые, может быть, поляки не производят. Польская хозяйственная продукция. Хотя поляки не так, у них не такое сельское хозяйство, как на Украине, большое.
Вот такого чернозема, который да. Можно намазывать на хлеб.
Нет, туда. Нет. Да.
Господа, да. Смотрите, ну вот мы потеряли, опять же, вопрос роста цен, да? Первое, почему-то забыли о девальвации. 60% обесценивания гривны, они не могут не сказаться на стоимости продукта. Потому что если мы как бы декларируем то, что у нас открытый рынок, мы в зоне свободной торговли...
За какой период? Давай уточним. 60% девальвация.
Ну вот с 2008 года по сегодняшний день. Ну,
девальвация гривны, да.
Девальвация, обесценивание
гривны. Ну, кстати, гривны. Девальвация рубля ведь тоже была, поэтому тоже должна быть.
Да,
она была не такой большой.
Соответственно, если человек производит продукт, который стоил $1, то и продавал он его за $1 здесь и мог продать его там за доллар там, то ему выгоднее. Теперь он может продать туда за 8 гривен, а раньше продавал за 5. То есть, соответственно, он будет и внутри страны продавать за 8. Это тоже нужно учитывать, с одной стороны. Второй аспект. Кризис экономический сказался в любом случае на деньгах, которые люди могут вкладывать в бизнес. Если у них этих денег теперь не стало, или, например, у них были большие кредиты, которые нужно возвращать, а они тоже ведь увеличились, потому что они были валютными на эти же 60% долги предприятий, которые занимались производством, торговлей, производством, переработкой, это же вся цепочка. Соответственно, как они, если у них денег нет, новые кредиты они взять не могут, обязательства растут.
Они это вкладывают в цену.
Они вкладывают это в цену, объем производства снижается при этом, да, потребление снижается. Соответственно, единственный способ выживать – это все вкладывать в цену. Вот мы должны эти вещи накладывать друг на друга, да, потом еще мультипликацирующий фактор наложить ужесточение налогового давления. Прессинг и сбор налогов наперед, который тоже сначала нужно вынести из прибыли своей, а потом вложить в цену. Тоже наперед, потому что не знаешь, завтра, может, опять возьмут. Да? То есть надо наперед еще и наложить. Вот и все. Вот мы 100% увеличение цены как минимум получаем на это.
Безусловно, я с тобой согласен. Плюс мы опять-таки возвращаемся к тому, с чего начинали. Всю эту картину должны видеть наши власти.
Да, и на нее реагировать.
И на нее реагировать по каждому из этих пунктов. Извините, не спасать банки, да, вбухивая туда миллиарды, если вам так хочется. Возможно, там, это тоже, кстати, открытый вопрос, надо было ли спасать эти банки или нет. А возможно, кое-что направить просто напрямую, да, кредиты, если мы так заботимся.
Создавать кредитные программы для производителей и так далее, да. Послушаем Сергея из Петербурга. Мы еще, кстати, здрасте, Сергей. А, вот не дождался нас Сергей, к сожалению, а то я надеялся, хоть мы узнаем, сколько в Петербурге стоит гречка, может быть, он нам еще
Знаете,
позвонит.
Вопрос, пока нам не дозвонился следующий слушатель, о том, что мы можем направлять деньги напрямую, ну, это, по-моему, как бы, вот опять же, возврат к тому социалистическому подходу. Давайте государство будет всех кредитовать. Ну существует рыночный сложившийся механизм, то есть существует
риски. Государство само вмешивается в рыночный механизм, когда оно кредитует банки.
Я не спорю, да, я говорю о том, что, нельзя подменять рыночные механизмы, если мы говорим о рыночной экономике, то нельзя подменять их вот ручным управлением ни в чем. Ни в регулировании цен, ни в администрировании финансовых потоков, да, потому что есть как бы созданные рыночные институты, которые понимают, что есть у Петра Петровича риски маленькие и перспективы сбыта его продукции большие, ему можно дать деньги. А вот у Василия Ивановича перспектив никаких, ему деньги дать нельзя, потому что он обанкротится. А если государство даст обоим, то как минимум половину потеряет, да. А кто это должен платить? Я из своих налогов, я на это не согласен.
Да. Я просто хотел сразу уточнить, что, во-первых, дотации могут быть не только финансовые, но и налоговыми, да, то есть мы сразу обращаем, там, условно говоря, сейчас аграрий платит, я выдумываю, да, там, 20% НДС, или там будет платить 5%, или там
что-то налоговое. А кто заплатит разницу? Но мы же с тобой заплатим разницу.
Ну, мы с тобой, по идее, платить разницу за счет удешевления продукта.
Вот. Смотри, одни удешевятся, вторые удорожают, то есть наши общие расходы не изменятся. Мои личные, да, но гречка будет стоить не 40 рублей или там не 3 доллара или 4 доллара, а она будет стоить 2, допустим, но зато бензин будет стоить 6. Какой мне смысл? Я и туда потратил, то так буду тратить 100 рублей, и то так буду тратить 100 рублей.
Ну, сейчас немножко дискуссию в другое русло выводим.
Михаил из Одессы. Давай, здрасте, Михаил.
Добрый день.
А у вас, кстати, сколько стоит гречка в Одессе, если она есть?
Я не знаю, я не ем. Это сарациновая.
Повезло, повезло.
Что сарациновая?
Да, да, это мы не едим, я католик.
А, значит, вы католик, я понял.
Я хочу сказать одну вещь, что мы
же не католик,
Олег? Мы не вспомним, что Гайдар, оказывается, Голиков. Если мы используем еще Андерсона, тогда мы все поймем, что эти реформы, которые были в Украине, они хотя бы не было у нас Гайдаров, но были свои подонки, но они ничего не дают. Не рыночные реформы.
А зачем вы Гайдара называете подонком? Гайдар занимался реформированием, которое не завершилось. Зачем сразу навешивать ярлыки на Гайдара?
Ну, видите, это за Гайдара.
Это да. Вот. Так что тут как бы Егору Тимуровичу не кстати. Ольга из Москвы. Здравствуйте, Ольга.
Здравствуйте. Вот известно, что цены на продукты – это инструмент власти. Вспомните римлян, у которых власть зависела от поставки пшеницы из Александрии. А еще у меня вопрос. Не рано ли подняли цены на гречку и на картофель? Ведь вроде бы еще не все земли скуплены. Вот. А что касается гречки, у меня 5 килограмм по старой цене. Я такая.
Спасибо. А по старой цене это по сколько, интересно? Положил, к сожалению, трубку.
Вот мы, кстати, вот, благодаря этой слушательнице можем вернуться к вопросу о налогах. Почему поднимаются цены на продукты, которые являются основополагающими в рационе каждого человека? А ведь они-то все облагаются НДС. Да. А НДС – это бюджетообразующий налог. это тоже, в принципе, выгодно, потому что если у нас бюджет-то, в принципе, был сформирован 50 на 50, 50% от импортных товаров, которые таможенные пошлины, НДС таможенные и так далее, они были достаточно весомыми. Сейчас этот весь импорт уменьшился, нужно где-то искать деньги для бюджета. Если мы их платим, то нужно как-то думать, как увеличить наши расходы.
Ну, Саш, понимаешь, тут же, опять-таки, палка на двух концах, да? Поднимая налоги внутри страны, мы тем самым сразу же забиваем внутреннее производство, да? И, соответственно, уменьшаем потребление.
Ну, вернемся к тому, что потребление продуктов ты уменьшить не можешь, да? Объективно, ты можешь уменьшить потребление других товаров, но перераспределяя свои расходы на продукты питания. Это первоочередное. И мы возвращаемся к тому, с чего начал Виталий, о том, что основной электорат партии регионов, это люди, которые
ждут гарантии, да.
Да, социальные
гарантии. Хлеба и гарантии, скажем
так. Социальные гарантии, да, то есть обещание, выполнение обещаний по повышению пенсий, пособий и зарплат бюджетникам невозможны без адекватного наполнения бюджета.
Я, кстати, даже могу это сказать, что вот электорат Юлии Тимошенко, электорат, который требует хлеба и зрелищ, электорат партии регионов, хлеба и гарантии. Вот это вот различие в электоратах. Кстати, мы нашли формулу, наконец-то. Сергей, Сергей из Санкт-Петербурга. Здравствуйте, Сергей. Так сколько Виталий, стоит гречка?
Вы много времени тратите на беседу с полоумными. Вот москвич там позвонил.
Но это же
он
интересно было.
На грядку выходит с лопатой и тяпкой, но не понимает экономики.
Ну не понимает, но у него же интересные воспоминания были, смотрите. Мы
да,
с ним установили географию.
У меня такие воспоминания. 110 лет назад, чуть меньше, был второй съезд партии. И там размежевались большевики, меньшевики и еще экономисты были. Так вот, экономисты говорили, что борьба может быть только экономической. И они в этой стране проиграли.
Ну, понимаете? Это правда, да, согласен.
Если на витрине стоит одна бутылка, но она стоит три цифры, и на ней написано «Путинка», я эту бутылку никогда не возьму.
А вы скажите все-таки, подождите, вот человек вместо того, чтобы мне все-таки важно...
Видите, раздражение в людях.
Да.
Раздражение, они его выплескивают и не хотят об этом говорить. Они понимают, что их мнение, это, собственно, значит, никому не интересно. И они не хотят его даже обсуждать. Они не хотят услышать аргументы против, они этого боятся.
Ну, мне как раз хотелось, что у слушателя совершенно был трезвый подход.
Ну, я говорю не о нашей программе, да, а в общем, у нас настроение.
Ну, обидно, что мы не узнали. Мне все-таки было очень важно все-таки понять, сколько стоит гречка в Петербурге. Потому что это, кстати, ведь это промежуточное звено между Москвой и Брянском.
А разве, вы, по-моему, уже первый мужчина звонил из Питера и сказал, что гречка у них стоит 120 рублей. А потом звонил москвич и говорил, что у них по 90.
Нет, по-моему, это был первый, все-таки был москвич, если я не ошибаюсь. Это были москвичи Петербурга, это был первый звонок.
Да, первый
звонок. Я говорю, а вот сейчас он... Кто у нас есть еще? Родион из Германии. Ну, Родион, вы слушайте, вот вы понимаете, что вы нам про гречку ничего не расскажете? У вас...
Нет, кстати, а может у них есть?
У нас она тоже где-то выросла в два раза, но она стоит где-то, ну, 2,50 евро, это где-то 100 рублей.
В Германии?
Да,
прекрасно. Прекрасная вот. Новость для наших российских слушателей,
вот,
да.
Одно дело, я хочу вот что сказать, что, ну, о том, что действительно, ну, вот эта вот идея о том, что Украина это житница, это было 90-е годы, это лицемерие натуральное, потому что это не только земля, это надо и трактор, и бензин, и удобрения, и много чего еще, чего не было. И это была брехня в то время. А что касается там реформ Гайдара, ну это тоже брехня натуральная. Какая? Он просто отпустил цены. А в на рынках, на колхозных рынках, товары были до последнего дня, в 91-м году. Вот я помню, вот у моей сестры была свадьба в августе 91-го года. Она купила мясо по 4 рубля кило.
Ну кто же мог покупать на колхозных рынках? Родион, ну окститесь.
Так, ну правильно, а когда отпустили цены, а что же с ними стало? Естественно, это правильно, что в Советском Союзе была такая, ну, глупость. Это меня сейчас смешно, что мы не могли...
Это нам смешно сейчас в Германии, да, легко смеяться.
Чтобы купить кости за 2 рубля, вместо того, чтобы купить за 4 рубля мясо чистое.
А вы не можете объяснить, зачем вам гречка нужна в Германии, что она вас там дает? Откуда у вас гречка в Германии?
Наши люди едят. Ну, немцы тоже немножко, но мало.
А вы хотите сказать, что гречка продается в обычном немецком супермаркете или вы ходите в русском...
В том числе, да.
Или вы ходите в русский магазин?
Я хожу в русском магазине, ее покупаю. Но она есть и у немцев.
А у вас была дороже ситуация в Германии, когда исчезала гречка из русского магазина?
Ну да.
Был,
ну,
был?
Это так, условно-русский.
Ну, условно-русский, да. Ну, магазин, там... где есть эти товары, которые вы употребляли до того. Там были ситуации товарного дефицита? Мне просто интересно.
Не, ну, товарный... Какой может быть товарный...
Какой может быть товарный дефицит в Германии? Вот действительно, да, как интересно. Вот я к этому и веду, Родион. Понимаете?
Ну да.
Ну вот. Это вот такой вопрос, какая-то очень... Премьер-министр Азаров недавно сравнил себя с Аденауэром и Эрхардом. Это вот такой вот хороший ему Бородион должен был позвонить и рассказать просто про обыкновенный магазин русских продуктов в Германии. Вот этот замечательный был бы разговор между Родионом и Николаем. Вот, о немецкой экономике, о результатах экономического чуда. Ну, шутки, шутки шутками. Ну, спасибо, Родион, да, вот, это, как бы там ни было, мы теперь знаем, сколько стоит гречка в Германии, и оказывается, что она стоит столько же, сколько в России. Это при том, что у меня есть такое вообще сомнение, что пенсия в Германии равна российской. Я уже не говорю об украинской пенсии.
И расходы на, да,
расходы на
производство, торговлю,
да, 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 и так далее. Совершенно верно. Потому что Германия не производит, не выращивает гречки. Как, между прочим, и Польша. Да. Которая гречка есть, но она вся... Вся российского производства. Ну вот, очень увлекательная получилась неожиданная дискуссия о гречке. Я думал, что слушателям будет не столь. Вообще это интересно. Оказалось, что все наоборот. Поблагодарю редактора программы «Деньги» на канале 1+1 Александра Дубинского и редактора интернет-издания «Деньги» и Олега Пластовца за участие в нашей сегодняшней программе, которую провел Виталий Портников. Спасибо нашим слушателям. Покупайте гречку по тем ценам, по которым сможете, где сможете, другие товары. Все-таки это важно для вашего здоровья и диеты. А в 14:07, сразу после новостей, парижский выпуск «Поверх барьеров». Год Андрея Мальрова Франции, к 110-летию дня рождения писателя, путешественника, министра культуры. 4 года русскому парижскому журналу «Другой гид», интервью с издателем и редактором Сергеем Дедюлиным, культурная панорама и русско-французские музыкальные записи. Андрей Гаврилов и Иван Толстой ведут программу, а я прощаюсь с вами.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Вацлав Гавел предупреждает. Эксклюзивное интервью Радио Свобода.
Комментарии экспертов.
Непрозрачная Домодедово. Анализ Андрея Сотника.
Право автора.
Илья Мильштейн. Послесловие к интервью с Михаилом Горбачевым.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода. Слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и